Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня иеромонах Клавдиан, настоятель храма в честь преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке города Москвы продолжает отвечать на вопросы наших телезрителей. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что мы сегодня имеем такую возможность вновь встретиться с вами и отвечать на вопросы наших телезрителей. Вы знаете, меня, батюшка, радуют очень многие вопросы. Они вообще, с моей точки зрения, свидетельствуют о том, что мы начинаем более серьезно относиться к своей духовной жизни, к светской жизни, к жизни в церкви, к причастию, к крещению. Мы с вами в прошлой программе говорили о крещении. Вы, кстати, тоже затронули вопросы, говорили и о крестных родителях. Вообще-то особая тема, которая тоже, наверное, требует, может быть, даже отдельного какого-то разговора. Потому что мы прекрасно помним, кого мы брали крестные в 90-е годы. Ну, помним. И многие просто это было по традиции, просто потому что надо. А тут я недавно стояла в вашем храме возле лавки, и подходит один средних лет человек, говорит: вы знаете, меня пригласили крестным, дайте мне книги, я хочу почитать, кто такой крестный, какие у меня будут обязанности. Вы знаете, я вот начал поститься, я вот бросил курить, я в эти дни не курю. Вы знаете, как я обрадовалась, батюшка, это было просто как чудо какое-то. Причем, ну, действительно, молодой достаточно человек. И вот посмотрите, какое серьезное отношение у него к тому, что ему его пригласили. И книжки попросил, поститься, значит, даже курить бросил на эти дни. Может быть, и потом и совсем бросит, да?
Да, замечательно, конечно, что сейчас люди более сознательные стали, что мы переживали все в 90-е годы действительно такой некий голод и Слово Божие, и, к сожалению, многие родители приносили младенцев крестить только исходя из принципа, что крещение, оно поможет ребенку быть здоровым, успешным, чисто такое отношение, не то что магическое,
утилитарное,
утилитарное. Вот, поэтому церковь, конечно, сейчас старается объяснять людям, для чего нужны восприемники и почему мы приносим младенцев в храм, и как важно внимание к младенцам с точки зрения духовной жизни, духовности и обстановки в семье между родителями и приобщение младенца к таинствам, и как подспорье, как помощь родителям в духовном воспитании своих детей предлагается восприемник, либо близкий друг семьи, либо человек, который соглашается оказать такую духовную помощь. Он, конечно, должен быть и духовным опытным, воцерковленным человеком. Поэтому священники на беседах перед крещением, конечно, беседуют и с восприемниками, и с родителями. И, конечно, и родительская забота о духовном возрастании детей, она не исключается в этом случае. И восприемник, и родители, они вместе трудятся над созиданием душ детей. Вот. Но церковь предлагает такую помощь для того, чтобы и воцерковить и самих восприемников, потому что приходят не все, конечно, с духовным образованием там, или с начитанными. Вот. Но в этом отношении сейчас действительно уже так вот уровень повышается, внимание и благоговение к таинству. И это очень радостно нам.
Спасибо, батюшка. И есть такие серьезные вопросы. Они связаны, например, с отчиткой. Вот спрашивают вас, как вы относитесь к отчитке. Вообще это такое достаточно распространенное сейчас что явление. Мне кажется, оно, наверное, распространилось-то, может быть, и не так давно, да? Ведь оно было характерно, мне кажется, для католичества в большей степени. Батюшка, если нет, вы меня поправьте, пожалуйста.
Ну, вообще экзорцизм, так называемый, изгнание нечистых духов, оно происходило еще в древние времена, в древней церкви. И апостолы, они обладали такой властью, по слову Господа, наступать на скорпию, так сказать, и исцелять недужные, и изгонять бесов. Особенно в таинстве соборования часто упоминаются в молитвах эти слова Священного Писания, эти повеления Господа апостолу. молитвы по изгнанию нечистой силы от человека, они читаются каждый раз при крещении. Так называемые заклинательные молитвы. То есть каждый человек проходит, можно сказать, эту отчитку в самые первые дни рождения в церковь. То есть вот самый первый день, когда человека приводит на крещение, священник читает на нем изгнательные молитвы, чтобы изгнать беса из сердца человека, из жени, из его сердца, духа злобы и прочих, так сказать, нечистых сил, чтобы человек освободился от этой, от этого влияния бесовского. И уже бесы, они как бы, исходя из сердца человека, они остаются вовне, конечно, вредят человеку всю жизнь, но они уже не обладают той силой, которую они раньше имеют, прежде чем человек не принят святое крещение. В церкви параллельно существовали практики экзорцизма, когда особо одаренные люди, подвижники, которым Святая Церковь поручала совершать отдельно такие таинства, такие обряды, это, конечно, не таинство, обряды, ну, проводили такие собрания, чтения молитв. Но прежде всего надо сказать, что все-таки в церкви существует вся полнота традиций. И у священника в арсенале есть любые молитвы, да, по изгнанию нечистых духов и нечистой силы из помещения. Там, и, вот. Но употреблять эти молитвы должны, конечно, священники по благословению священноначалия. Это прежде всего. У нас есть практика и современной жизни в Троице-Сергиевой Лавре. Поскольку я насельник Троице-Сергиевой Лавры, я постоянно наблюдаю, что у нас существуют такие чины отчитки, их проводят священники над тяжело больными людьми, тяжело больными в духовном плане. И, к сожалению, мы наблюдаем такую подмену понятий духовности с телесностью. К сожалению, многие люди рассчитывают на то, что какие-то пагубные страсти, болезни возникли не по причине того, что они в чем-то ошибались, а по причине какого-то внешнего воздействия на них. Угу. Каких-то такого сглаза или каких-то там порчи, как они люди называют. И как бы исключая всякое желание бороться с собственными страстями, надеяться на то, что священник, проводя какие-то манипуляции, читая какие-то особые молитвы, освободит их от действия бесовского, и они начнут снова жить так, как они хотели жить. Но это неправильный подход абсолютно, потому что все-таки отчитки, так простонародье это называется, так заклинательные молитвы по изгнанию бесов, они должны направлены как раз быть на людей, которые страждут от бесовской силы. Их называют бесноватыми. И, конечно, просто прийти ради любопытства или для того, чтобы мне стало легче, это недопустимо. Конечно, в Троице-Сергиевой Лавре есть определенные правила участия в таком чине отчитки. Необходимо пройти исповедь. И слава Богу, потому что исповедь все-таки здесь в этом отношении является неким фильтром. И духовники наблюдают вообще, нужно ли тебе идти на этот чин, когда у нас существует таинство церкви, как исповедь, причастие, соборование. Вот. И если бы Святая Церковь, так сказать, видела такую великую необходимость в том, что все люди там проходили этот чин вот так вот несколько раз в жизни там, или по причинам каких-то проблем, конечно, она бы ввела в общепринятое употребление этот чин. Но она не ввела. У нас есть 7 таинств, которых вполне достаточно для того, чтобы человека возродить и освободить его от действия дьявола. Вот. Поэтому здесь в этом отношении надо бы крайне быть осторожным и руководствоваться благословением духовника. Вот. Если же духовник благословляет человека пройти этот чин, тогда можно познакомиться с правилами прохождения этого чина и уже обратиться к священнику. Но даже священники, еще раз подчеркиваю, не имеют права без благословения на священноначалие совершать такое чинопоследование.
Угу. Тем более просто так над каждым, как вы сказали, да. ради любопытства. Да. Потому что у нас действительно очень многие из любопытства, и когда и узнавши о том, что есть такой чин, они тут же на себе находят сглаз или испорчат, как порчу, как вы сказали, скажем, на работе что-то не задалось, да, там с работы уволили или еще там что-то такое. И вы правы, вместо того, чтобы поискать, а почему тебя уволили, может быть, ты там был групп с подчиненными или наоборот там с начальством, или не прошел курс повышения квалификации, что обязательно, ну, там всякое бывает, да, мы же не знаем причины.
К сожалению, люди стараются как-то увернуться от необходимости собственных усилий, приложения собственных усилий к исправлению жизни. Ведь многие грехи не являются уже закоснелыми привычками. И порой даже нечистая сила тут ни при чем. Вот, человек сам себя ввергает в какую-то страсть, закосневает, страсть становится второй природой. Вот, и человек, не желая работать над собой, работать духовно, изучать какие-то аскетические принципы изменения себя, преодоления страстей, не желая, собственно, обратиться к Богу и молиться с плачем для того, чтобы Господь очистил сердце и дал силу к возрождению, он хочет применить какие-то посторонние методы, чтобы просто легче пройти этот путь. Но он легким не бывает. К сожалению, могут быть даже такие случаи, что люди просто приходя либо из любопытства, либо из того, что они боримы какими-то повседневными страстями или привычками, там, алкоголизмом даже, там, или наркоманией, вот, они могут и повредиться, потому что бесовская сила, она сила духовная. Вот, и если человек не защищен благодатью Святого Духа, не прилагает усилий к тому, чтобы приобщиться к церкви, проходя отчитку, он, конечно, молитвы действуют, конечно, бесы реагируют на эти молитвы, и священник вполне уполномочен эти молитвы читать, если это по благословению архиерея происходит. Вот. Но потом-то что происходит? Потом-то человеку необходимо во всеоружии быть и охранять свою душу от нечистых прилогов, от помыслов и действий врага. И тем паче страстей, уклоняясь от всякого греха, чтобы снова не дать повод тому, чтобы бес мучил человека. Поэтому это целый труд, это целый путь. И поэтому, конечно, такая массовость, которая присутствует, и вот и присутствовала раньше, и сейчас наблюдается в прохождении этого чина, она так настораживает несколько. Вот. И я надеюсь, что сознательные христиане все-таки будут правильно относиться к этому чину и ставить его в правильный ряд с таинством все-таки церковными.
Сейчас еще, знаете, батюшка, такое понятие широко распространяется, так называемый венец безбрачия. У нас ведь в России, к сожалению, очень много разводов, с одной стороны, а с другой стороны, у нас действительно очень много холостых и незамужних. И говорят, о, это венец безбрачия. И новости иногда там читаешь, да, и там где-то обязательно реклама проскользнет, сниму венец безбрачия, да, и вот бегут, говорят, ой, вот отчитываться надо, вот то, все, пятое, десятое, прям обязательно пару себе найдешь после этого.
Ну, это, конечно, недопустимо с точки зрения вообще духовности, какое-то оккультное отношение, так сказать, к молитвам, ведь и экстрасенсы, и оккультисты могут использовать и православные какие-нибудь бабки, которые совершенно далеки от церкви, от, так сказать, зрелой, здоровой духовной жизни, они начинают употреблять какие-то молитвы, заговоры, травы, объявляют себя целителями, и здесь просто вводят в какую-то псевдодуховность людей, совершенно запутывают, и, к сожалению, бывают они просто орудием не в силе Божией, да, не в руках Божьих, а игралищем бесов, потому что бесы могут подстроиться под любые благие дела, вот, и постепенно отвести человека от таинства, от церкви, вот, и уже люди начинают надеяться просто на какие-то тексты молитв, там, думая, что сам текст является каким-то очень важным аспектом, который принуждает Бога сделать то или то. Вот. Конечно, это великое заблуждение, надо быть крайне осторожным в отношении таких вот предложений. Угу. Потому что путь каждого человека в руках Божьих.
Безусловно.
И просите, дастся вам, ищите, обрящите, толците, отворят вам. Поэтому тот, кто просит, тот получает, если это угодно Богу и спасительно для его души. В том числе и брак, и безбрачие, и любой путь человека к Богу.
Спасибо, батюшка. Вот еще один очень интересный вопрос. Как относиться к молитвам по соглашению?
По соглашению.
По соглашению. Это тоже иногда присылают даже. Сейчас же WhatsApp практически у всех. И прямо в WhatsApp сегодня в такое-то время давайте встанем на молитву по соглашению.
Да, вот сейчас люди опять же ищут каких-то особенных, каких-то вот чинов, особенных каких-то
действий,
сговоров,
да?
Каких-то, да, для того, чтобы вот убедить Бога, что надо что-то сделать, как бы принудить ему Бога к тому, чтобы вот это надо, это надо. Вообще, конечно, Господь сказал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И прежде всего, это единство душ человеческих, оно совершается в божественной литургии. Общественная служба, как она переводится, общественное служение. Литургия является кульминацией единения сердец и душ человеческих в благодарении Богу и в прошении Его о чем-либо на земле. И сам Господь приносит себя в жертву, и сам Он является священнослужителем, потому что человек может принести Богу? Только благодарение мы рождаемся нагими и уходим в мир нагими. Вот поэтому, конечно, молитва по соглашению, она может иметь место среди определенной группы христиан, у которых есть определенная нужда, и те, которые действительно хотят усердно помолиться о ком-то, помочь ему или там, о самих себе. Но действительно, я сейчас наблюдаю, и многие прихожане об этом говорят, что это сейчас в какой-то мере приобретает какой-то нездоровый характер. Почему? Потому что люди там договариваются в какие-то дни или часы ночи. Там,
ну, 3 часа ночи.
Да, вставать
на молитву. А завтра на работу в 7 утра. Да,
да? Для того, чтобы помолиться о ком-то. И это масштаб такой достигает, и там миллионы человек. Вот. Конечно, это потрясает, это в какой-то мере и интересно, и радостно, что люди все-таки отлагают все житейские дела и встают на молитву. Это прекрасно. Но это не должно быть в противовес общего ритма вообще церковной жизни, богослужебной жизни, литургической жизни. Литургия является все-таки очень самым важным аспектом, так сказать, общения с Богом человека, причащения христовых тайн. Поэтому меня очень настораживает, когда на сайтах, значит, открываются какие-то странички, в которых собираются пожертвования, люди, так сказать, со всех концов земли начинают молиться о чем-то, о ком-то, и священники как-то дерзают собирать за это какие-то пожертвования. Хотя так подумайте, а какой труд-то они несут, если все молятся, да, все. Вот. Ну, может быть, там у них есть нужды по строительству храмов, я не знаю, там какая-то другая поддержка нужна кому-либо. Но, конечно, это не совсем, по-моему, здоровая сейчас такая ситуация. И мне кажется, что священники должны очень трезво оценивать, если люди подходят и спрашивают благословения, можно ли мне участвовать в таких вот стояниях. То здесь нужно обязательно человека предупредить, чтобы это не заменяло общецерковной молитвы, чтобы это тоже не приходило к тому, что мы свои нужды житейские снова надеемся решить путем каких-то, значит, совместных массовых молитв. Вот. Потому что Бог слышит, как сказано в Евангелии, Он и прежде того, как что, он знает, что нам дает, и прежде того, что мы просим. Да? Поэтому Господь знает, что нам нужно в этой жизни. И в этом отношении смирение сердца человека, его плач пред Богом, духовный плач, покаяние и преданность воле Божией, вот это те самые свойства души, которые вынуждают Бога как бы оказать внимание человеку и дать ему то, что ему нужно в жизни. Пашка,
я с вами полностью согласна. Во время литургии же есть Ектенья,
да,
Великая Ектенья, где мы молимся о всех и за всех, о плавающих, о недужных, о путешествующих, о болящих. есть проскомидия. Вы знаете, вот в некоторых храмах мне рассказывали, я сама не была свидетельницей, но мне рассказывали, что даже в некоторых московских храмах во время проскомидии выходит диакон или алтарник и говорит: «Братья и сестры, сейчас священник молится о здравии, молитесь о здравии своих ближних». Потом выходит, говорит: «А вот сейчас начинается молитва о упокоении, молитесь». То есть, ну что мешает прийти тогда не к самой литургии, а прийти к часам, к проскомидии, которые мы часто, извините, там по немощи своей пропускаем. Прийти на 15 минут, там буквально пораньше, ну сколько часы идут, и помолиться, взять с собой помянник, он есть, в общем-то, у каждого, да, православного христианина, и просто прочитать его. А если тебя просят о ком-то, вот о нем и помолись. И мы же все как раз во время литургии, все вы... литургия же она одна, батюшка, да, для всех. Чаша-то одна.
Да, настораживает только то, что не то, что люди объединяются в молитве, это хорошо, это прекрасно, они, может быть, чужие нужды как-то более тонко воспринимают и переживают, это тоже прекрасно. Вот. Но, с другой стороны, у нас все-таки церковь соборная, и есть общины, которые собираются в храме, которые действительно вместе молятся друг о друге и о своих близких. Вот. Поэтому здесь очень важно правильно расставить акценты. Акценты и все ставить на место, чтобы не было злоупотреблений. И, к сожалению, мы видим, что некоторые священники, может быть, по безграмотности, может быть, по каким-то другим причинам, вот, они как-то призывают людей к этим массовым молитвам, стояниям, не понимая, что они разрушают какой-то общий порядок устроения церкви, церковной и другой жизни.
Батюшка, благодарю вас, и мне хотелось бы перейти к очень важным вопросам, они касаются исповеди. Вопрос, который, наверное, таким общим, мне кажется, даже является каждый раз на исповеди, чувствую себя неловко, с трудом проговариваю одни и те же грехи. Проскальзывает мысль не идти на исповедь, потом собираюсь и с Божьей помощью исповедуюсь. Насколько это правильно, от маловерия или... Ну, правильно, я не знаю, наверное, человек все-таки идет на исповедь. Видимо, имеется в виду, почему такой стыд возникает и тяжело проговаривать, тяжело исповедовать. Это вообще нормальное чувство, когда человек испытывает стыд во время исповеди?
Конечно, это хорошее чувство. Стыд – это...
То есть не надо стыдиться стыда?
Да, не надо стыдиться стыда, да. Даже бывает, стыдцы называются ложным смирением, если человек начинает как-то оправдывать себя или просто уклоняться от исповеди, так сказать, стесняясь своих грехов, потому что человек, который имеет страх Божий, человек, который знает о том, какова заповедь Божия, и нарушая ее, он всегда обличаем совестью, бывает, да, впадая в тот или иной грех. Вот. Но если человек теряет вот эту чуткость и понимание греха, и впадает в грех, он как бы вроде не стыдится Бога, пред Богом совершать этот грех, а потом приходит на исповедь и стыдится высказать. Вот. Но стыд, который естественно человеку, он позволяет нам все-таки осознать свое падение, свою греховность. Поэтому, преодолевая его, да, не слушаясь помыслов, которые начинают внушать какие-то противоположные действия, мы тем самым, наоборот, проявляем добродетель. Мы высказываем тем самым ненависть к греху. Преодолевая стыд перед свидетелем, перед священником, высказываем Богу о том, что мы не хотим быть, так сказать, связаны с тем или иным пороком, грехом. Мы молимся и просим Бога помощи и каемся в том, что мы сделали, не признавая это своим и также желая это исправить в своей душе и своей жизни. Поэтому это вполне допустимо и правильно. Это так и называется духовный труд, духовная работа над собой по очищению своей души.
Спасибо, батюшка. Увы, у нас 2 минуты, представляете, всего осталось. Я всегда почему-то думаю, что у нас больше времени. Оказывается, всего-то ничего осталось. И, батюшка, тогда ответим, я думаю, успеем за 2 минуты на следующий вопрос. Он тоже касается исповеди, причастия. Как вы считаете, нужно ли перед каждым причастием, если причащаться часто, исповедоваться? Быть может, можно, скажем, раз в месяц или раз в 2 недели?
Ну, в нашей российской практике на приходах все-таки существует традиция исповедания перед причастием. Хотя она имеет иной раз и формальный характер, но все-таки каждый раз человек, обычный человек, любой человек, все-таки может найти определенные изъяны своей души и покаяться. Ему только в радость будет лишний раз покаяться в том, что мы заметили в себе. Вот. В других, в греческой церкви, например, там, или в английской церкви, вот владыка Антоний Суржский, ну, в русской церкви, в Англии, он разделял причастие с исповедью. И та, и другая, то, и другое таинство, или отношения к ним были более серьезные, конечно, и подготовка была более серьезная. Вот. Но сейчас в нашей церкви, поскольку очень много людей, не все люди приходят постоянно, кто-то в другие приходы ходит. Это, сама исповедь является фильтром. И священники понимают, может человек причащаться или нет. Поэтому, я думаю, эту традицию надо оставить и, так сказать, придерживаться ей.
Спасибо, отец Клавдиан. Увы, наша программа завершается. Я вас сердечно благодарю за очень содержательную беседу. И надеюсь, что вы нас не оставите, и мы с вами продолжим отвечать на вопросы наших зрителей.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я хотела бы вам напомнить, что сегодня мы беседовали с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской на Анохимском проспекте. Это район Котловка города Москвы. Жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго!